Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
И снова здравствуйте, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы вновь говорить о великом, известном поэте, красавце, беллетристе, драматурге, писателе, о его жизни и творчестве. Итак, мы вновь будем беседовать об Иване Сергеевиче Тургеневе. Слушайте продолжение.
И вот сам Базаров. Это грандиозное, гениальное социологическое открытие. Ну, во-первых, слово «нигилист». Mm. Оно вошло с Тургеневым. Этого слова не было вообще в лексиконе. А потом оно станет в политическом лексиконе.
Нигилист.
Да, от слова «нихель» – ничего. Человек, который ни во что не верит.
Да.
Кстати, что интересно, потом, когда Достоевский будет выводить своих нигилистов, язвительный Оскар Уайльд скажет: «Нигилист – литературный проект». Он был придуман Тургеневым, развит Достоевским и оттуда шагнул в жизнь. Но сравнивая с нигилистами Достоевского, можно сказать, что Базаров никакой не нигилист. Потому что слово «нигилист» стало означать потом политический ярлык. Базаров никакой не нигилист, и более того, Базаров вообще никакой не политик. Базаров позитивист. Вот как раз в эпоху великих реформ Тургенева появляется философия позитивизма на Западе. Ее создателями были француз Агюстен Конт и англичанин Герберт Спенсер и Джон Стюарт Миль. Вот, кстати, эта троица – основоположники науки социологии. Интересный факт. Кстати, философия абсолютно позитивная. Ведь само название – позитивизм, положительная философия. Но это философия науки. Кстати, я скажу специально для наших слушателей, это первый позитивизм, потом будет второй позитивизм на Западе и в России, против которого будет воевать Ленин постоянно. И, наконец, великий третий позитивизм или неопозитивизм, который в науке породил такое явление, как теория относительности Эйнштейна. А в наши дни четвертый позитивизм. Это одна из самых долгоиграющих и интересных философий вообще западного, да и не только западного мира. Потому что в России, начиная с Серебряного века, были свои позитивисты, и поэтому это нормально. Вот. То есть интересная философия, философия науки, более того, философия, которая в 20 веке оплодотворила всю новую физику, всю новую математику, Эйнштейн, Бор, там Макс Планк и так далее. Это все, я так скажу, для любителей державности: если у нас есть атомное оружие, то вы должны благодарить философию позитивизма. Вот. Но Тургенев сделал грандиозное и тонкое, и я бы сказал, в стиле Тургенева не злое, такое с немножко печальной, ироничной улыбкой наблюдение, что в России, а в России, как известно, как говорила героиня «Сибирского цирюльника», ничего немножко не делается. И вот это фактически то, что потом при Хрущеве назовут спор физиков и лириков. Так вот, Базаров доведенный до карикатуры физик. То есть он воспринял вот эту позитивистскую философию. И более того, материализм, кстати, позитивисты материалистами не были. Когда я учился еще в эпоху Леонида Ильича Брежнева незабвенного, у нас позитивизм шел под рубрикой буржуазной философии идеализма. Но материализм во времена Тургенева цвел и пах. Потому что я напомню, кто был современником Тургенева. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Людвиг Фейербах и так называемые вульгарные материалисты Бюхнершокт и Малишот, которые утверждали, что мозги вырабатывают мысль так же, как печень желчь. Да. Потом на эту тему хорошо посмеется Алексей Константинович Толстой, что, мол, нету души, а есть только плоть. А если же есть на свете Господь, то уж это всего лишь вид кислорода. Понимаете? Вот это даже не прикол. Это, кстати, так они это и пропагандировали. И вот типаж человека, полностью уверовавшего в этот кодекс. Вы знаете, вот на мой взгляд, почему на Базарова так страшно обиделись, особенно леваки? Потому что Тургенев в этом образе, ведь еще маленькая деталь, Базаров образ не отрицательный. Как всегда у Тургенева, Тургенев слишком великий писатель, чтобы писать вот так вот. Откровенно отрицательные персонажи Ситников-Кукшина. Все. Даже Аркадий, такой как бы фанат и последователь, он так, с мягкой иронией. Ну, с мягкой иронией. Это, знаете, это аллюзия Христоса и те, кто за ним ходит там, понимаете?
А в чем великая и большая трагедия, трагизм этого человека, этого
так образа? Так вот, трагизм в чем?
Болезнь.
Так видите, в чем трагизм? Ведь что подмечено? Человек, который, как в России очень часто бывает, не критически, фанатически поверил в концепцию. У нас, знаете, можно поверить в концепцию народников, можно поверить в марксизм-ленинизм, можно поверить...
Ну, как у Высоцкого, да, о переселении душ.
Да,
помните,
да, конечно. Да,
кто сейчас... ни во что не верит, даже в черта назло всем, хорошую религию придумали индусы.
Да, или сейчас традиционные ценности, да, и духовные скрепы. Вот. Так вот, и он пытается стоять на этой позиции, причем это же целый комплекс, вот этих лягушек резать. Понимаете, ну, собственно говоря, ведь если бы ему нужны были лягушки просто для опыта, это одно дело, но он же это делает на показ, демонстративно показать всем, и причем интересный факт, в глазах народа он шут гороховый, понимаете, как бы служит народу, он ведь из дворян тоже, хотя у него поведение скорее разночинское. Вот, вот эта яростная полемика с Павлом Петровичем, ведь, кстати, интересный факт, что вот этот знаменитый, в смысле, знаменитый диспут Павла Петровича и Базарова, оба оказываются несостоятельными. Если внимательно прочитать вот эти 4 там, или 5 страниц, и тот, и другой несостоятельный. И у того, и у другого позиция не выдерживает как бы научного вот такого четкого...
Как... какой-то конкретной законченности.
Конечно. Ну, во-первых, они срываются на крик. Угу. Да. Первым срывается Павел Петрович, но Базаров тоже, так сказать, разозлился, лицо пошло пятнами. Все, как бы такой типичный русский спор, когда начинают хватать друг друга за грудки. Да. Вот. А уж если тут еще фенечка помаячила, все, тут уже срыв предохранителей. Самое интересное, что им надо классика конфликтологии, дойти до точки.
До точки.
То есть стреляют друг друга на поражение. Кстати, у Базарова пуля прошла вот так. Базаров зацепил его, что показательно, в ляжку. Вот. На это все закончилось. Вся вражда, все, сбросили, канализировали энергию, да, и у них вражда закончилась. Это самое поразительное. И все, и Павел Петрович дает добро Николаю жениться на Фенечке, и Базаров больше его не дразнит. Что мы скажем Николаю Ивановичу? Ну, говорит, Базаров говорит, скажите, что я ругал всех англичан, и все, понимаете? Уже все. И потом говорит, ну вот, говорит, попадешь к феодалам, сам феодалом станешь и в рыцарском турнире поучаствуешь. А вот самое потрясающее, когда он встречает, вот это уже Тургенев чистой воды, встречает Одинцову, первая его реакция, какое богатое тело, хоть сейчас в анатомический театр.
Да.
Но ведь это же он, это же бравада. Это в данном случае, это не на самом деле его. Он сталкивается с тем, с чем он никогда не сталкивался. с такой системой, как бы вообще категории, я сейчас уже не говорю о том, что это женщина, что тут либидо там и так далее, он сталкивается с эстетикой. Понимаете? Он эстетику отвергал. Он пытался все препарировать в прямом смысле. Он сталкивается с эстетикой, он сталкивается с прекрасным, пускай с холодно прекрасным. Вот. Тем не менее, и это ломает все его. Он ломается фатально, причем он, потому что он понимает, что его система мироздания, она не то чтобы дала крах, а может быть, она не дала крах. Он просто увидел, что эта система двухмерно. Понимаете? Я условно хочу сказать, он жил в двухмерном пространстве, а тут ему добавили третье измерение. Или четвертое, или 25-е, какое хотите, которое не мотивируется его поведением. И самое главное, что он ничего в этом плане предложить не может. Кстати, он единственное, что бы мог предложить, это мужскую агрессию. Вот если бы он элементарно как не спасовал бы, как все герои Тургенева, потому что как только она немножко ему сказала, стоп, да. А, кстати, это как ироническое стихотворение, одностишее одной современной поэтессы. «Нахал не значит прекратите». Понимаете? Может быть, если бы он сделал агрессивный шаг вперед, может быть, Одинцова бы только рада была в этой ситуации. Он не сделал этого шага, как все герои Тургенева. Даже Инцаров не сделал. Первый сделала Елена,
да,
понимаете?
А в глобальном смысле то понимание вечной проблемы отцов и детей, вечной проблемы поколений.
Ну, вы знаете, я всегда привожу пример, уж если говорить за пределами творчества Тургенева. Вот я вам скажу, один конкретный человек, один конкретный автор написал буквально следующее, цитата. «У нас сегодня ужасная молодежь. Она безнравственна, она невоспитана, они безалаберны, они не слушают старших, они вообще...
Хамят, грубят.
Да, и вкусы у них какие-то, я вообще с ужасом думаю, что это поколение вообще может дать. А теперь я назову автора, который это написал, Сократ.
Да.
Великий древнегреческий мыслитель. Для справки, что из этого поколения получилось? Поколение Александра Македонского. Ну, учеником Сократа был Платон, учеником Платона был Аристотель, учеником Аристотеля Александр Македонский. То есть вот один из этих хулиганов пошел и сделал вот такую вещь, которая поменяла историю человечества. Вот. С другой стороны, есть еще такой текст. «Папочка ругает сына». Это так, чтобы чуть-чуть развлечься. Ты опять ходишь по ночам, ты опять пьешь пиво, ты опять водишь девочек, ты опять слушаешь какую-то дурацкую музыку, от которой уши вяснут. Я до тебя доберусь, у меня уже для тебя и плетка готова. Написано в одном из документов древнего Египта эпохи фараона Рамсеса II. Уже все было, и пиво, и девочки, и рок-музыка.
Да.
То есть конфликт вечен.
Вечен.
Конфликт вечен. Тургенев его показал сразу с двух ракурсов. С одной стороны, вечная проблема, а с другой стороны, проблема очень четко зацементированная на эпохе Александра II. Потому что вот это не просто конфликт двух поколений, это конфликт тектонического разлома русского общества. Потому что вот есть Кирсановы, вот есть родители Базарова, с другой стороны есть Ситников и Кукшина, уродливое порождение нового времени. И есть человек, вот этот вот сам Базаров, причем прекрасный человек, что интересно, да, но с трагическим, совершенно в трагической системе координат. Можно даже сказать, что это самый трагический персонаж во всем творчестве Тургенева и один из самых трагических персонажей во всей русской литературе. Кстати, и далеко не оставшийся в прошлом. Потому что, в принципе, это коллизия, и даже в той же системе координат, вот это наука или искусство, мораль, так сказать, вечные ценности или мотивированные чем-то, так сказать, другим и так далее. Вот наши сегодняшние традиционные... То есть оказаться сегодня Базаровым, проблемы нет. понимаете, и оказаться одиноким, как Базаров, потому что Ситниковы и Кукшины всегда найдутся.
Они всегда пристроятся.
Да, или даже вроде бы верный оруженосец Аркадий, который на самом деле следует просто моде. Понимаете, и как он сказал, ничего, говорит, он, говорит, в галке скоро выйдет. Все, выйдет, женится, и все, и будет, там сказать, нормальным очередным Кирсановым, там, понимаете, да. И так далее. Ну и, конечно, осталось последнее сказать, два момента. Да. Ну, во-первых, уникальный в русской поэзии вот этот цикл стихотворений в прозе.
Это как явление.
Это как явление, причем это явление одно из самых новаторских у Тургенева, потому что это действительно стихи. Вот вы понимаете, Тургенев написал стихотворение в прозе, это стихи по духу и по тональности, то есть вот Тургенев начинал как поэт.
Да.
И в конце жизни, ведь это же написано уже буквально, причем более того, некоторые стихотворения уже написаны человеком, знающим, что он уходит, вот когда меня не будет.
Да.
Понимаете, да. Вот это стихотворение. Вот,
я потом уже... Вы уже говорили об этом, что вот это некий эксперимент соединения, да, соединения поэзии и прозы.
А это вообще...
одно.
А это эстетика 20 века вообще.
Да.
Вы понимаете, вообще я вам даже скажу так, вот если брать историю русской поэзии, был у нас опыт довиршевой поэзии, то есть еще московской Руси, потому что вся литература древней Руси, вообще там, начиная там от московского, киевского там периода, ее всю можно считать поэзией. Но именно в этом качестве, потому что попробуйте прочитать как обычную прозу слово о погибели русской земли. Ее надо читать как поэзию, как тургеневская. А с другой стороны, это практически, я даже вам скажу больше, это мостик к футуристам. Потому что если прочитать вот этот прозаический текст как поэтический, разбить его на вольный размер, разбить его, так сказать, на некую воображаемую рифму, которой нет в реальности, самая настоящая поэзия высочайшей пробы в этом плане. Ну и последнее, конечно, что я хотел сказать символически, это история похорон Тургенева.
Да.
Дело в том, что, как я уже говорил, он умирает в страшных, мучительной смертью в Бужевале. И вот, опять-таки, мы говорим, Тургенев был либерал-западник, русский европеец. Вообще, мы, кстати, я специально сегодня, как бы этот термин сохраняю на закуску, русский европеец. Это некое новое качественное составляющее. Мы к нему вернемся, когда будем говорить о Чайковском, когда мы будем говорить об Алексее Константиновиче Толстом, вот, как ни парадоксально, даже о Достоевском. И вот Тургенев явил собой вот этот тип русского европейца, то есть соединение фактически крайних точек зрения России. То есть русский человек, понимаете, вычеркнуть Тургенева из России совершенно немыслимо. В русской культуре, в русском быту, в русской жизни. То, кстати, и в Европе его так воспринимали. Свой человек, но именно русский.
Русский,
да. И вот когда были похороны, ведь, знаете, сперва было грандиозное мероприятие в Париже. Но то, что вся русская диаспора прибежала, вообще вспоминали, что даже никто не знал, что такая русская диаспора существует. А это ведь уже, кстати, эпоха Александра Третьего, это уже 83-й год. И вот весь цвет интеллигенции Франции, ну, речь на проводах тела Тургенева произнес Эрнст Ренан. Это известный факт, автор книги об Иисусе Христе. Вот там были не только, там были писатели, там были философы, там были композиторы, там были военные, скажем, в числе тех, кто провожал Тургенева, был генерал Батист Ферри, герой франко-прусской войны и так далее.
Кто был из наших? Ну, в смысле, из наших, в том
плане. Эмигранты. Кстати, маленькая деталь, в числе друзей Тургенева последних лет были умеренные народники. Например, Петр Лавров и Герман Лопатин. Это интересный факт. Мы потом к этой теме вернемся, на теме Достоевского. Но они тоже были в этом окружении. Тургенев застал убийство Александра II. И он ведь вывел народничество в романе «Нов», но что очень точно остановил их эволюцию, нахождение в народ. Он не стал писать о террористах. О террористах будет писать Достоевский. Тургенев не впустил в свой храм, в свой мир зло с их стороны. Вот дохождение в народ. И вот когда его привезли в Россию, произошло фантастическое явление. С одной стороны, беспрецедентные меры безопасности.
Привезли в смысле его
в гробу. Конечно, да. Конечно. Тургенев похоронен на литературных мазках Волкова кладбища в Петербурге.
Да.
Вот. Два святых места в Петербурге – это Александро-Невская лавра, Тихвинское кладбище и литературные мазки на Волкова. Это два места, куда в Петербурге надо ходить как на паломничество просто. И вот, с одной стороны, беспрецедентные меры безопасности, которые насмешили и возмутили Россию. Тогда министром образования был Дмитрий Толстой в правлении Александра Третьего. И, как написали газеты, он предпринимал такие меры по месту следования тела Тургенева, как будто везут соловея-разбойника. Смертный страх охранителей, как бы чего не вышло, как бы каких-то собраний не вышло, как бы каких-нибудь демонстраций не вышло. Это ничего не напоминает. А в Петербурге были такие проводы Тургенева, ну, я так скажу, два раза только так хоронили русских писателей. Вот за два года до этого Достоевского. И вот теперь Ивана Сергеевича Тургенева. Кстати, очень показательно оппонентов. Вот, но, как написал Тургенев в адресу Некрасова, смерть нас помирила, понимаете? Вот для читающей России не было этой проблемы, что они между собой спорили, ругались, чуть не дрались там и так далее.
Да.
Вот, то есть... Поэт в России больше, чем поэт.
Больше, чем поэт. Вот. То есть огромное количество...
Да, и все практически...
Народу...
Не было ни одного общественного деятеля, не было ни одного деятеля культуры, который бы так или иначе как-то не откликнулся, кто могли, принимали участие. То есть все народно в Петербурге это было. Вот. И это, конечно, самая лучшая финальная точка, причем именно что это было в Париже и в Петербурге.
Да.
Вот это все. Вот, вот Россия и Европа.
Вот
Тургенев, это... бывший при жизни адептом русского европеизма, русского западничества, он фактом своей смерти снова,
да,
с вот эти, как у Мандельштама, свою кровью склеить,
да,
двух столетий позвонки, в данном случае не двух столетий, а двух миров.
Вот, вот и именно, видимо, вот этот масштаб и свидетельствует о таком величии и значимости вот именно вот этих людей, о которых мы рассказывали.
Я вам скажу, знаете, потом будет множество посмертных оценок. Будет, кстати, к сожалению, например, как Лев Толстой напишет, неглубокий писатель там типа, или потом Набоков, поверхностный, но милый. Ну, знаете, я хочу так сказать. Право на субъективизм остается у любого человека, и тем более у любого гения. Вот. Но история и культура уже все давным-давно все расставила на своих местах.
Вот что еще из строчек напоследок Иван Сергеевич Тургенева. «В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде того, что свершается дома! Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»
Ну, вы знаете, самый лучший финал, самый лучший каданс в разговоре о Тургенева и самая лучшая актуализация. Потому что вот то, что сейчас написал, сказал Тургенев по поводу отчаяния, это, знаете, мне вспоминаются слова, сказанные великим гуманистом 20 века и тоже сторонником общечеловеческих ценностей, философом, врачом и музыкантом Альбертом Швейцером. Он сказал: «Мое познание пессимистично, моя вера оптимистична». Под этим мог бы подписаться Иван Сергеевич Тургенев.
Ну что ж, уважаемые слушатели, вот на сегодня мы заканчиваем нашу передачу. Я напомню, что мы вновь в рамках нашего цикла встретились с кандидатом культурологии, историком, искусствоведом, культурологом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. До следующей встречи. Спасибо, Дмитрий Владимирович.
Благодарю вас. До свидания.
Разговоры об искусстве.